Глава 18. Хобер Мэллоу поморщился и устало пошевелил затекшими ступнями. Он уже битых 3 часа занимался просмотром официальных отчетов. Характер его здорово смягчился за 2 года пребывания на посту мэра, однако он так и не проникся любовью к умопомрачительной официальщине государственных бумаг.
«Сколько кораблей они захватили?» — поинтересовался Джаэль.
4 на стоянках, 2 черт знает где, не сообщается. Зато все остальное в порядке, — буркнул Мэллоу. Можно было бы и уменьшить потери, да ладно. Комариные укусы, не больше. Джаэль молчал. Мэллоу поднял на него усталый взгляд. — Вас что-то беспокоит?
«Хотел бы я, чтобы сейчас здесь был сад», —
последовал совершенно неожиданный ответ. «Чтобы мы с вами выслушали очередную проповедь о состоянии внутренних дел?»
«Нет, не для этого», — откликнулся Джаэль. «Ну вы и упрямец, Мэллоу. Я не отрицаю, что касается внешней политики, тут вы все проработали просто превосходно. А вот что у нас творится дома, так вас вроде и не волнует совсем.
А разве это не ваше дело? Для чего, собственно, я назначил вас министром образования и пропаганды?
Скорее всего, для того, чтобы побыстрее свести меня в могилу за все хорошее, что я сделал для вас.
Мрачно пошутил Джаэль.
За 2 года я вам все уши прожужжал о том, что сад и его религиозная партия становятся все более и более опасными. Куда вы денетесь с вашими грандиозными планами, если сад добьется досрочных выборов и вышвырнет вас к чертовой матери?
— Никуда не денусь. Вполне с вами согласен.
— А вчера вы произнесли в Совете такую речь, что просто взяли и подарили саду возможность потребовать досрочных выборов. Зачем вы это сделали? Можно узнать?
— А как я еще мог поступить?
— Не так!
— выкрикнул Джаэль.
— Только не так! Вы утверждаете, что все предусмотрели, но так и не объяснили, почему 3 года торговли с Карелией в режиме наибольшего благоприятствования. Единственный пункт вашей военной доктрины — отступление без боя. Вы просто не желаете торговать ни с кем, кроме Карелии. Вы открыто объявили себя взяточником. Вы не гарантируете Терминусу никакой защиты даже в будущем. Черт подери, Мэллоу, что же вы хотите от меня в такой неразберихе?
Вы считаете, что не хватает помпезности?
Я считаю, что не хватает одобрения народа.
Это одно и то же.
Мэллоу, очнитесь. Одно из двух. Либо представьте народу активную внешнюю политику, либо пойдите на компромисс с Советом.
Мэллоу спокойно ответил. Все верно. Если я не преуспел в первом, попробуем второе. Тем более, что Сат уже прибыл. Сат и Мэллоу не встречались со дня окончания процесса, то есть уже 2 года. Оба не обнаружили никаких перемен друг в друге, не считая того, что за это время они поменялись ролями. Сат сел, не пожав руки Мэллоу. Мэллоу предложил ему сигару и спросил. — Вы не возражаете, если Джаэль останется? Он честный человек и всей душой желает, чтобы мы достигли согласия. Кроме того, если разыграются страсти, он будет действовать как буфер. Сат пожал плечами. Компромисс — единственное, что вас сейчас устроит. Помните, Мэллоу, когда мы с вами последний раз встречались, я предложил изложить ваши условия. Видимо, теперь все будет наоборот. Верно.
Мои условия таковы. Вы должны немедленно прекратить осуществление своей политики экономического предательства, торговлю всякой дребеденью и вернуться к проверенной десятилетиями политике наших предков.
Вы имеете в виду религию?
Естественно.
Вариантов нет?
Нет.
Мэллоу спокойно, с чувством затянулся. Интересно все-таки получается. Во времена Гардина, когда религиозная конкиста была нова и радикальна, люди вашего толка противились ей. Теперь же, когда эта тактика безнадежно устарела, обветшала и выдохлась, вас это почему-то продолжает устраивать. Но скажите мне, ради всего святого, как вы собираетесь вытащить нас из нашей теперешней неразберихи?
Из вашей теперешней неразберихи, если уж быть до конца точным, Мэллоу. Я тут ни при чем.
Ну ладно, будем считать. Я неправильно сформулировал вопрос.
Академии нужна мощная защита. Вы зашли в тупик и радуетесь, а в нем кроется смертельная опасность. Наше влияние на периферии ослабло до нельзя, а там кроме силы ничего не признается. Вы должны это понимать, как никто другой. Вы же смирнианец.
Мэллоу сделал вид, что пропустил последнее замечание мимо ушей и спросил. Ну, хорошо, допустим. Мы одолеем Корелию. А что делать с Империей? Вот ведь где настоящий враг.
Уголки рта Сатта дрогнули в усмешке. Да, да. Я читал ваш отчет о посещении Севенны. Вице-король нормандского сектора жаждет захватить периферию. Но это только часть дела, как я понимаю, и не самое главное. Не думаю, что он собирается ставить на карту все, что у него есть. У него наверняка хватает дел и поближе, как и у самого императора, кстати. Фактически я перефразировал слова из вашего собственного отчета.
Да, Сад, все именно так и может обстоять, если только он считает нас достаточно сильными и опасными. В этой мысли его легко убедить, применив против Корелии грубую силу. Но мне кажется, что нам следует проявить гибкость.
То есть, например...
Мэллоу откинулся на спинку кресла. Сад, я даю вам шанс. Вы мне, честно говоря, не нужны, но я... Честно и откровенно говорю вам, что не прочь вас использовать. Поэтому рассказываю вам об истинном положении дел, а вы решаете. Присоединяетесь ко мне и получаете портфель в коалиционном правительстве или играете в крестики-нолики в тюремной камере.
Однажды вы мне уже угрожали подобным образом.
Да, пытался, но так... Слегка. А теперь слушайте. Глаза Мэллоу сузились. Тогда, 2 года назад, побывав в Корелии, я подкупил командора, — начал он. Обычным набором безделушек, которым пользуется в таких случаях каждый торговец. Поначалу это нужно было исключительно для того, чтобы проникнуть на сталеобрабатывающий завод. Далеко идущих планов у меня не было, но уже тогда я разузнал, что хотел. Только после визита в Империю я понял, в какое оружие можно превратить эту торговлю.
Сад, мы стоим перед угрозой очередного селдоновского кризиса, а селдоновские кризисы разрешаются не волевыми усилиями отдельных людей, а сочетанием исторических сил. Гэри Селдон, планируя нашу историю, рассчитывал не на блестящих героев, а на развитие экономических и социальных процессов. Поэтому разрешение кризисов должно происходить за счет тех сил, которые на данный момент времени имеются в распоряжении. В теперешней ситуации это торговля.
Сад скептически приподнял брови и воспользовался образовавшейся паузой.
«Вроде бы я не страдаю недостатком интеллекта, однако ваша туманная проповедь меня пока не просветила и ни в чем не убедила».
«Успеется», — кивнул Мэллоу. «Я абсолютно уверен в том, что до сих пор роль торговли недооценивалась. В
Все время считалось, что нам необходимо внедрять религию и держать ее под неусыпным контролем для того, чтобы торговля стала мощным оружием. Это не так. Именно это и есть мой личный вклад в общегалактическую ситуацию. Торговля без религии, сама по себе, она и так достаточно сильна. Давайте посмотрим на вещи проще и точнее. Карелия объявила нам войну. Соответственно, наша торговля с ней прекратилась. Но учтите, что я до предела упрощаю проблему. Учтите, что за последние 3 года Карелия поставила всю свою экономику на атомный путь, основываясь на технологиях, которые мы ей поставляли. Как вы думаете, что произойдет теперь, когда все это начнет постепенно выходить из строя? Реакторы, генераторы, машины. Первыми заглохнут бытовые приборы. Через 1/2 года у каждой домохозяйки перестанет работать такой удобный и любимый атомный нож. Перестанет жарить мясо ее драгоценная атомная духовка. Выйдут из строя очаровательный душ, стиральная машина, кондиционер заглохнет в самый жаркий день. Что из этого следует? Он замолчал, ожидая ответа. Ответ последовал.
Да ничего не следует. Людям многое приходится переносить, когда идет война.
Правильно, приходится. Многое приходится переносить, посылая сыновей на жуткую смерть в разбитых звездолетах, погибая под бомбами врага. Все это можно перенести, даже если придется перебиваться на сухом хлебе и сырой воде в пещерах. Но безумно трудно пережить даже самые маленькие лишения, когда патриотического подъема нет. Вот это будет тупик. Ведь не будет ни битв, ни бомбардировок, ни осады. А будет вот что. Нережущий нож, холодная духовка, дом, замерзающий посреди суровой зимы. Это будет раздражать обывателей. И в конце концов народ заропщет. Сад медленно, удивленно проговорил.
И вы всерьез ставите на это? Чего вы ждете? Бунта домохозяек? Новые жакерии? Восстание мясников и зеленщиков, потрясающих тупыми топорами и капустными сечками и скандирующих «Верните нам наши автоматические самые лучшие атомные стиральные машины!»
«Нет, сэр», — прервал его Мэллоу, — «я рассчитываю не на это. Я рассчитываю на общее недовольство, на фоне которого может разыграться недовольство гораздо более крупных фигур».
«Каких крупных фигур?»
«Производителей, сад. Фабрикантов, промышленников Карелии. У них тоже будет масса поводов для недовольства. Они-то чем лучше домохозяек и мясников? Начнут выходить из строя станки, от первого до последнего сконструированные по весьма специфическим проектам. Задохнется тяжелая индустрия».
«Да, но работали же там фабрики и заводы до вашего визита, Мэллоу».
«Работали, сад, в 1/20 от теперешней мощности. А во что обойдется обратная конверсия, вы посчитали? Сколько продержится командор, если против него восстанут промышленники, финансисты и все население Карелии?»
«Сколько угодно, если сумеет получить новую атомную технику из Империи».
Мэллоу весело рассмеялся. «А вот и проиграли, сад. Проиграли вместе с командором. И ни черта не поняли. Ничегошеньки они от Империи не получат. Империя всегда страдала гигантоманией. Они там мыслят не иначе, как в планетарном, межзвездном масштабе. Их генераторы — громадины». Колоссы так и были задуманы. А мы Мы крошечная академия, маленький мир, не имеющий источников добычи металлов, всегда были страшно экономны. Мы просто вынуждены были производить генераторы размером с мизинец. Большей роскоши мы не могли себе позволить. Нам пришлось разрабатывать новые методики, новые технологии, о которых в империи никто и не помышляет. Регресс науки там настолько очевиден, что ни о каком движении научной мысли вперед не может быть и речи. Они могут закрыть защитными полями целые города, планеты, планетарные системы, но так и не додумались до создания индивидуального защитного поля. Для освещения и обогрева городов у них стоят генераторы в 6 этажей высотой. Я их видел собственными глазами. А наши могут спокойно уместиться вот в такой комнате. А когда я показал одному из их специалистов по атомной энергетике свинцовый контейнер с орех величиной, в котором находился атомный генератор, он чуть на тот свет не отправился от удивления. Да и в собственных гигантах они уже ничего не смыслят. Машины работают автоматически. Профессия технолога передается по наследству, и я знаю, что эти горе-специалисты будут совершенно беспомощны, если одна единственная Д-трубка выйдет из строя. Таким образом, война произойдет между двумя системами, между империей и академией, между большим и малым. Для того, чтобы обрести власть над галактикой, они отправятся в путь на громадных звездолетах, которые годятся для войны, но не имеют никакого отношения к экономике. Мы же, со своей стороны, оперируем маленькими вещицами, совершенно никчемными с военной точки зрения, но абсолютно бесценными в плане процветания и благополучия. Вице-король и командор выберут первое. Эти здоровенные корабли и начнут воевать. Мало ли было в истории случаев, когда деспотичные монархи жертвовали благополучием своих народов, ставя перед собой наполеоновские цели. Но в жизни, повседневной жизни, гораздо большее значение имеют малости. И Аспер Арго не устоит против экономического кризиса, который через 2-3 года раскрутится в Карелии. Сад стоял у окна, повернувшись спиной к Мэллоу и Джаэлю. Наступал вечер. В небе загорелись первые звезды. Где-то далеко-далеко отсюда находились останки Галактической империи, объявившей войну Академии. Сад процедил сквозь зубы.
«Нет, вы не человек.
Вы мне не верите?»
«Я вам не доверяю. У вас язык без костей. Вы меня обвили вокруг пальца еще тогда, когда я думал, что вы полностью в моей власти, когда впервые отправились в Карелию. И тогда, когда я думал, что уж точно загнал вас в угол на суде, вы развели демагогию и уселись в кресло мэра. В вас нет ни капли честности, прямоты, ни одного мотива для действия, за которым не прятался бы другой. Вы не говорите ни слова, которое не имело бы меньше 3 смыслов. А вдруг вы предатель? А вдруг вам обещали помощь и поддержку во время вашего визита в империю? Вы бы действовали именно так, как сейчас. Вы как раз и начали бы войну после того, как до зубов вооружили врага. А потом нашли бы для этого подходящее объяснение.
Надо понимать, компромисса не будет.
Я хочу сказать, что вам следует сойти со сцены добровольно. Или нет, неважно.
Сад, я предупреждал вас о том, какой у вас выбор.
Лицо Сада побагровело, и он рявкнул. «А я предупреждаю вас, Хобер Мэллоу из Смирны, что в том случае, если вы меня арестуете, события не заставят себя ждать. Мои люди ни перед чем не остановятся и будут везде говорить правду о вас, и простой народ в Академии объединится против своего чужеземного правителя. У нашего народа есть представление о собственной судьбе, которого никогда не понять смирнианцу. Это и погубит вас».
Хобер Мэллоу спокойно приказал двум вошедшим гвардейцам арестовать его, увести.
«Это ваш последний шанс!»
— прохрипел Сад. Мэллоу, не глядя на него, погасил сигару. После пятиминутного молчания Джаэль спросил.
«Ну и что теперь?»
Мэллоу отставил в сторону пепельницу и взглянул на него. «Да, это не тот Сад, которого я знавал когда-то. Ослепший от злобы маньяк. Черт подери, как же он меня ненавидит!»
«Тем более он опасен».
«Опасен? Ерунда. Он совершенно утратил здравый смысл».
Джаэль угрюмо проговорил. «Вы слишком беспечны, Мэллоу. Вы игнорируете возможность народного восстания».
Мэллоу также угрюмо возразил. «Джаэль, раз и навсегда запомните, народное восстание невозможно».
«Вы слишком самоуверенны».
«Я уверен только в том, что существуют селденовские кризисы и что их разрешение имеет явную историческую ценность как во внешней политике, так и во внутренней. Есть кое-что, о чем я не сказал Сарту. Он ведь пытался и в Академии насадить ту же религию, что и в соседних мирах, но это ему не удалось». И это верный признак того, что по схеме Селдена религия больше не нужна. А система экономического патронажа сработала иначе. Если перефразировать знаменитый афоризм Гардина, который вы так любите, она как раз и стала тем несчастным, столько раз упомянутым бластером, который не стреляет в какую угодно сторону. То есть не стреляет вообще. При условии, что Карелии обеспечено благополучие благодаря нашей торговле, процветаем и мы. Но оно прекратится с наступлением коммерческой изоляции внешних миров. Если карелианские заводы встанут без наших торговцев, то встанут и наши заводы. Если Сад предпримет революционную пропаганду, то не окажется ни одной фабрики, ни одного торгового центра, ни одной звездолетной линии, которых я бы не держал в своих руках, которых я бы не мог раздавить в лепешку. Там, где его пропаганда приносит успех, или даже теоретически может его иметь, я обязательно устрою все так, что экономика развалится. А там, где не сработает, процветание продолжится, потому что штат моих заводов укомплектован полностью. Основываясь на тех же выводах, которые придают мне уверенность, что карелианцы решат в пользу благополучия, я считаю, мы не станем восставать против. Игра будет сыграна до конца.
— Затем, — вставил Джаэль, — вы установите плутократию. Вы превратите нас в страну торговцев и коммерческих королей. А что потом?
Мэллоу поднял мрачное лицо и свирепо сказал. «Какое мне дело? Не сомневаюсь, что Селден предвидел и подготовил будущее. Начнутся новые кризисы, когда власть денег окажется такой же мертвой силой, какой сейчас является религия. Пусть мои последователи решат новые проблемы, как я решил сегодняшнюю. Карелия. После 3 лет войны, которая, безусловно, явилась самой мирной из известных войн, Республика Карелия безоговорочно капитулировала, и Хобер Мэллоу занял место рядом с Гэри Селденом и Сальваром Гардином в сердцах народа Академии.
Галактическая энциклопедия.